Джейми. В бане Харренхолла, полутемной, с низким потолком, клубился пар и стояли большие каменные ванны. Когда туда привели Джейми, Бриена сидела в одной из них и почти со злостью терла себе руку. «Полегче, женщина», — сказал Джейми. «Кожу сдерешь». Она бросила щетку и прикрыла груди своими ручищами, здоровенными, как у Григора Клигана. Бутончики, которые она так старалась спрятать, казались бы уместнее на хрупкой фигурке девочки-подростка, чем на ее плотном, мускулистом теле. «Ты что здесь делаешь?» — спросила она. «Лорд Болтон пригласил меня на ужин, но позабыл пригласить моих блох». Джейми ткнул левой рукой сопровождавшего его стражника. «Помоги мне снять это вонючее тряпье». Одной рукой он даже штаны не мог развязать. Стражник хоть и с неохотой повиновался. «А теперь оставь нас», — приказал Джейми. «Миледи Тарт не желает, чтобы такие, как ты, глазели на ее грудь». Он указал своей культей на астролицию женщину, прислуживавшую Бриене. «Ты тоже подожди снаружи. Дверь тут только одна, а в трубу эта дама не пролезет». Привычка повиноваться укоренилась в служанке слишком глубоко, и она последовала за стражником. В здешних ваннах могли мыться сразу 6 или 7 человек, по обычаю вольных городов. Поэтому Джейми залез к женщине. Он смотрел теперь двумя глазами, хотя опухоль на правом не совсем еще сошла, несмотря на пиявки Квиберна. Джейми, хотя он и чувствовал себя столетним старцем, стал намного лучше по сравнению с днем его прибытия в Харренхолл. Бриена отшатнулась от него. «Здесь есть другие ванны. Мне и это подойдет». Джейми осторожно погрузился до подбородка в горячую воду. «Не бойся, женщина. Ляжки у тебя все в синяках, а то, что между ними, меня не волнует». Правую руку он положил на край ванны. Квиберн не велел ему мочить повязку. Мускулы ног блаженно расслабились, зато закружилась голова. «Коли мне станет дурно, вытащи меня. Ни один Ланнистер еще не тонул в ванне, и я не собираюсь быть первым. Какое мне дело до того, как ты умрешь?» «Ты давала клятву». Он улыбнулся, видя, как ползет краска по ее толстой шее. Она повернулась к нему спиной. «О, девичья стыдливость! Ты думаешь, я раньше ничего этого не видел?» Он взял брошенную ею щетку и стал себя тереть. Даже это давалось ему с трудом. Левая рука ни на что не годна. Но грязь все-таки сходила с него, судя по тому, как темнела вода. Женщина так и сидела спиной к нему, и он видел, как напряжены мускулы ее широких плеч. «Не можешь выносить виды моей культи?» — спросил он. «Это зрелище должно быть тебе приятно. Ведь я лишился руки, которая убил короля, которая сбросила с башни маленького Старка, которой я ласкал свою сестру между ног». Джейми сунул обрубок ей в лицо. «Неудивительно, что Ренли погиб, раз его охраняла ты». Она вскочила на ноги, как будто он ее ударил, и по ванне прокатилась горячая волна. Пока она вылезала, Джейми успел заметить густую светлую поросль у нее на лобке. У нее там гораздо больше волос, чем у Серсеи. Его член слегка шевельнулся под водой. Верный признак того, что он слишком долго пробыл в разлуке с сестрой. Джейми отвел глаза, смущенный поведением своего тела, и пробормотал. «Это было недостойно. Я калека и потому зол. Прости меня, женщина. Ты защищала меня не хуже любого мужчины и даже получше многих». Она завернулась в полотенце. «Ты смеешься надо мной?» Это рассердило его заново. «Неужели ты настолько тупа? Это извинение. Мне надоело с тобой драться. Может, заключим перемирие?» «Перемирие строится на доверии. Ты хочешь, чтобы я доверилась цареубийце? О, да! Клятва преступнику, убившему бедного Эйриса Таргариена!» Джейми фыркнул. «Я оскорблю не по Эйрису, а по Роберту». «Я слыхал, тебя прозвали цареубийцей», — сказал он мне на перу в честь своей коронации. «Смотри, чтобы это не вошло у тебя в привычку». И засмеялся. «Почему Роберта никто не называет клятву преступником? Он разодрал страну на части, а дерьмо вместо чести почему-то у меня». «Роберт все это сделал ради любви». По ногам Бриенны стекала вода, образуя лужицу на полу. Роберт все это сделал ради гордыни, похоти и смазливого личика. Джейми сжал бы кулак, будь у него рука. Боль прострелила его до плеча, жестокой, как смех. «Он начал войну, чтобы спасти государство», — настаивала Бриенна. «Государство!» «Ты знаешь, что мой брат поджег реку? Дикий огонь горит и на воде. Эйрис купался бы в нем, если бы у него досталось смелости. Все Таргариены были помешаны на огне». У Джейми кружилась голова от жары, от яда в крови, от остаточной лихорадки. Он был сам не свой. Опустившись еще глубже в воду, он сказал: «Я замарал свой белый плащ. В тот день я был в своих золотых доспехах, но...» «В золотых доспехах?» — донесся как будто издалека ее голос. Он плавал в горячей памяти. Когда пляшущие грифоны проиграли колокольную битву, Эйрис изгнал их носителя. Зачем он рассказывает все это такой дурище? Он убедился, наконец, что Роберт не какой-нибудь разбойничий атаман, которого можно раздавить одним пальцем, а самая большая угроза, с которой сталкивался дом Таргариена со времен Дэймона Черное Пламя. Король без церемоний напомнил Ливину Мартеллу, что Элия находится в его, Эйриса, руках, и отправил его во главе 10 000 дарнийцев по Королевскому тракту. Джон Дарри и Баристон Селми отправились в Каменную Септу собирать остатки разбитого войска лорда Грифонов. Принц Рейгар, вернувшись с юга, убедил своего отца спрятать гордость в карман и призвать на помощь моего отца. Но ни один ворон, посланный в Бобровый утес, обратно не прилетел, и король перепугался еще сильнее. Ему повсюду виделись изменники, а Варис усердно указывал ему на тех, кого он пропустил. Поэтому его величество приказал своим алхимикам устроить тайное хранилище дикого огня по всей королевской гавани. Под септой Бейлора, в трущобах Блошиного конца, под конюшнями и кладовыми, у всех семи ворот и даже в подвалах самого Красного замка. Все это совершалось в строжайшей тайне кучкой мастеров-пиромантов. Они не доверяли никому, даже собственным ученикам. Королева давно уже ничего не видела. Принц Рейгар был занят тем, что сколачивал армию. Однако новый королевский десница, лорд Палицы и Кинжала, был не совсем глуп. И видя, что Росард, Беллис и Гарригус день и ночь занимаются какой-то кипучей деятельностью, начал что-то подозревать. Челстед, вот как его звали, лорд Челстед. Я всегда считал его трусом, но однажды он внезапно обрел мужество и явился к Эйрису. Он сделал все, чтобы отговорить короля. Убеждал, шутил, грозил и в конце концов стал умолять. Видя, что потерпел неудачу, он сорвал с себя цепь десницы и швырнул на пол. За это Эйрис сжег его заживо, а цепь повесил на шею Росарту, своему любимому пироманту. Тому самому, который поджарил лорда Рикарда Старка в собственных доспехах. А я все это время стоял у подножия железного трона в своих белых латах, недвижный как мертвец, охраняя своего сюзерена и его очаровательные тайны. Все мои собратья-гвардейцы были в разъезде, но меня Эйрис не отпускал от себя. Я был сыном своего отца, и король не доверял мне. Он желал, чтобы я днем и ночью находился под надзором Вариса, поэтому я слышал все. Джейми помнил, как блестели глаза Росарта, когда тот разворачивал свои планы, показывая, где будет спрятана субстанция. Гарригус и Беллис хлопотали не меньше него. Рейгар встретился с Робертом на Трезубце, и тебе известно, что там произошло. Когда весть об этом достигла двора, Эйрис отправил королеву с принцем Визрисом на драконий камень. Принцесса Элия тоже уехала бы, но он ее не пустил. Ему почему-то взбрело в голову, что принц Ливен предал Рейгара на Трезубце, и он надеялся обеспечить верность Дорна, удерживая Элию и Эйгона при себе. «Изменники хотят заполучить мой город», — сказал он при мне Росарту, «но им не достанется ничего, кроме пепла. Пусть Роберт царствует над кучей костей и горелого мяса». Таргариены не хранили своих покойников, а сжигали. И Эйрис собирался устроить такой погребальный костер, какого свет еще не видел. Хотя я, по правде сказать, не верил, что он в самом деле готовился к смерти. Эйрис, как некогда Эйрион Огненный, думал, что огонь преобразит его в дракона, и он, возродившись, обратит своих врагов в пепел. Нед Старк ускоренным порядком двигался на юг с авангардом Роберта, но войско моего отца подошло к городу первым. Пицель внушил королю, что хранитель Запада пришел защитить его, и Эйрис открыл ворота. Это был единственный случай, когда ему следовало послушать Вариса, но он не послушал. Отец до сих пор держался в стороне от войны, несмотря на все зло, которое причинил ему Эйрис. Он полагал, что дом Ланнистеров должен быть на стороне победителя. Трезубец побудил его к действию. Оборонять Красный замок выпало мне, но я знал, что дело наше проиграно. Я послал к Эйрису, прося его разрешения договориться с противником о мире. «Если ты не изменник, принеси мне голову своего отца», — ответил Эйрис. «Мой гонец сказал, что при короле находится лорд Россард, и я понял, что это значит». Когда я разыскал Россарда, он, одетый простым латником, спешил к боковой калитке. Сперва я убил его, потом Эйриса, пока тот не послал к пиромантам еще кого-нибудь. В последующие дни я выследил и поубивал остальных мастеров. Беллис предлагал мне золото. Гарригус, рыдая, молил о милосердии. Что ж, меч милосерднее огня, но не думая, что Гарригус оценил милость, которую я ему оказал. Вода остыла. Открыв глаза, Джейми увидел перед собой обрубок своей правой руки. Руки, которая сделала его цареубийцей. Козел лишил его разом и славы, и позора. Что же ему осталось? Кто он теперь? Смешная женщина кутала свои пупырышки в полотенце, из-под которого торчали толстые белые ноги. «Мой рассказ лишил тебя дара речи? Сделай хоть что-нибудь. Обругай меня, поцелуй или назови лжецом». Если это правда, почему об этом никто не знает? Рыцари королевской гвардии дают клятву хранить секреты короля. «Хочешь, чтобы я ее нарушил?» — засмеялся Джейми. «Думаешь, благородный лорд Винтерфелла стал бы слушать мои оправдания? Ему бы честь не позволила. Ему хватило одного взгляда, чтобы признать меня виновным». Джейми встал в ванне. «Есть ли у волка право судить льва? Кто дал ему такое право?» Джейми передернула, и он, вылезая из ванны, ударился культей о ее край. Все вокруг закружилось, но Бриенна подхватила его, не дав упасть. Ее руки покрылись мурашками, но они были сильные и гораздо нежнее, чем он мог подумать. Нежнее, чем у Серсеи. Ноги подгибались под ним, как лапша. Бриенна помогла ему выйти из ванны и крикнула: «Стражи, сюда! Цареубийца!» Джейми успел подумать, он... «Меня зовут Джейми». Очнулся он на мокром полу, а над ним с озабоченными лицами толпились стражники, женщина и Квиберн. Бриенна была голая, но, как видно, забыла об этом. «Это от горячей ванны», — говорил мейстер Квиберн. «Причем он не мейстер, ведь цепь у него отобрали. Притом его кровь еще не совсем очистилась от яда, и он истощен. Чем его кормили последнее время?» «Червями, дерьмом и блевотиной», — ответил Джейми. «Сухарями, водой и овсянкой», — возразил стражник. «Только он почти ничего не ел. Что нам с ним делать?» «Вымойте его, оденьте и отнесите в королевский костер, если сам идти не сможет. Он нынче ужинает с лордом Болтоном, и время почти на исходе. Принесите мне чистую одежду, и я сама им займусь», — сказала Бриенна. Стражники охотно предоставили ей заботу о Джейми. Его посадили на каменную скамью у стены. Бриенна снова завернулась в полотенце и с жесткой щеткой отмыла его дочисто. Один из стражников дал ей бритву, чтобы подровнять Джейми бороду. Квиберн принес холщовые подштанники, чистые бриджи из черной шерсти, просторную зеленую рубаху и кожаный камзол со шнуровкой на груди. Джейми к тому времени полегчало, и он с помощью женщины надел это на себя. Теперь бы еще... в зеркало посмотреться. Квиберн и Бриенни принес одежду, полотняную сорочку и порядком запачканное платье из розового атласа. «Простите, миледи», — «Ну, мы больше ничего не нашли, по вашей мерке». Платье, как сразу стало ясно, шилось на женщину, у которой руки были тоньше, ноги короче, а грудь намного полнее. Тонкое мирийское кружево не могло скрыть синяков на теле Бриенны. Вид у женщины в этом наряде был откровенно нелепый. Она превосходила Джейми шириной плеч и толщиной шеи. Неудивительно, что она предпочитает носить кольчугу, подумал он. Розовое ей тоже не очень-то шло. В голову Джейми пришло с полдюжины ехидных шуточек, но он в кои-то веки оставил их при себе. Лучше ее не злить. Однорукий, он с ней не сладит. Разжалованный мейстер подал Джейми какую-то фляжку, и он спросил, что здесь? Уксусная настойка лакрицы с медом и гвоздикой. Она придаст вам сил и освежит голову. Принеси мне снадобье, от которого руки отрастают. Другого мне не надо. Пей, без улыбки сказала Бриенна. И он выпил. Полчаса спустя он почувствовал себя достаточно крепким, чтобы встать. Свежий воздух после банной парной сырости сразу взбодрил его. «Милорд, должно быть, уже ждет их», — сказал стражник Квиберну. «Может, его отнести?» «Ничего, я сам дойду. Дай мне руку, Бриенна». Держась за нее, Джейми перешел через двор к огромному полному сквозняков чертогу, больше тронного зала Королевской гавани. Вдоль стен тянулись бесчисленные очаги шириной футов с 10, но огня в них не было, и холод пробирал до костей. Копейщики в меховых плащах охраняли дверь и лестницу, ведущую на две верхние галереи. В середине этого пустого пространства, за столом, окруженным необозримым полем гладкого грифельного пола, сидел лорд Дредфорта. Всю прислугу составлял один его паж. «Милорд», — произнесла Бриенна, когда они предстали перед ним. Руси Болтон, с глазами светлее камня, но темнее молока, прошелестел паучьи тихим голосом. «Я рад, что вы окрепли достаточно, чтобы посетить меня, сир». «Прошу вас, миледи, присядьте». Он обвел рукой стол, где стояли сыры, хлеб, холодное мясо и фрукты. «Что будете пить? Красное или белое?» «Боюсь, похвалиться мне нечем. Сир Амори осушил погреба леди Уэнт почти полностью». «Надеюсь, он поплатился за это жизнью». Джейми быстро уселся на предложенное ему место, чтобы Болтон не заметил, как он слаб. «Белое — это для Старков. Я буду пить красное, как подобает Ланнистеру. Я попрошу воды», — сказала Бриенна. «Элмор, красного сиру Джейми, воды леди Бриенне и вина с пряностями мне». Болтон махнул рукой, отпуская стражников, и те удалились. Джейми по привычке потянулся к кубку правой рукой и опрокинул его, забрызгав красным свою чистую повязку. Он подхватил кубок левой рукой, но Болтон сделал вид, будто не замечает его неловкости. Северянин взял сливу и стал есть ее, откусывая понемногу. «Отведайте их, сир Джейми. Очень сладкие и способствуют пищеварению. Лорд Варга взял их из гостиницы, которую потом сжег. Пищеварение у меня отменное. Козел никакой не лорд, и ваши сливы занимают меня куда меньше, чем ваши намерения». «Относительно вас?» — губы Болтона тронула слабая улыбка. «Вы опасный трофей, сир. Вы сеете раздор всюду, где бы ни появились. Даже здесь, в моих счастливых харенхоллских чертогах». Его голос звучал чуть-чуть громче шепота. «Как видно, то же самое произошло и в Риверане. Вы знаете, что Эдмар Талли обещал 1000 золотых драконов тому, кто вас вернет?»
«Только-то?»
«Моя сестра заплатит в 10 раз больше».
«Неужели?»
Улыбка снова мелькнула на лице Болтона и пропала. 10 000 драконов — сумма баснословная. Надо, конечно, принять в расчет и лорда Карстарка. Он обещал за вашу голову руку своей дочери. Не сделать ли нам наоборот? Поручите это своему козлу!» Болтон издал тихий смешок. «Известно ли вам, что Харион Карстарк находился здесь в плену, когда мы взяли замок? Я отдал ему всех людей Кархолда, которые еще оставались при мне, и отправил его с Гловером. Надеюсь, у Синего Дола с ним ничего худого не случилось, иначе из всего потомства лорда Рикарда останется только Элис Карстарк». Болтон выбрал себе еще одну сливу. «К счастью для вас, мне жена не требуется. Я женился на леди Уолди Фрей во время своего пребывания в Близнецах.
На Светлой?
Джейми, придерживая культёй ковригу хлеба, пытался левой рукой отломить от нее кусок.
На Толстой.
Милорд Фрей предложил в приданное за невесту столько серебра, сколько она весит. И это решило мой выбор.
Элмор, отломи хлеба, сиру Джейми.
Мальчик оторвал кусок с кулак величиной. Бриенна, тоже отломив себе, спросила. «Правда ли, милорд, что вы собираетесь отдать Харренхолл Варга Хоуту?»
«Такова цена, которую он запросил.
Ланнистеры не единственные, кто платит свои долги. Мне в любом случае придется скоро уехать. Эдмар Талли женится в Близнецах на леди Рослин, и мой король приказал мне присутствовать на свадьбе».
«Эдмар?» — удивился Джейми. «Не Роб Старк?»
«Его Величество король Роб уже вступил в брак». Болтон положил на стол сливовую косточку. «С девицей Вестерлинг из Крэга по имени Жиенна. Вы должны знать ее, сир, ведь ее отец знаменосец вашего».
«У моего отца много знаменосцев, и почти у всех из них есть дочери».
Джейми взял кубок левой рукой, стараясь припомнить эту Жиенну. «Вестерлинги — древний род, но гордости у них больше, чем власти».
«Не может быть!» — воскликнула Бриенна.
«Король Роб дал слово жениться на девице из дома Фреев. Он никогда не нарушил бы свои клятвы, он...»
«Его Величеству всего 16 лет», — мягко заметил Болтон.
«И вряд ли вы можете сомневаться в моих словах, миледи». Джейми стало почти что жаль Роба Старка. «Он выигрывает войну на ратном поле и проигрывает в спальне, дурачок».
«Как отнесся лорд Уолдер к тому, что ему подсунули форель вместо волка?» — спросил он.
«Форель — не дурное блюдо, но мой бедный Элмор», — Болтон указал бледным пальцем на своего пажа, — «очень расстроен. Его собирались женить на Арии Старк, но моему доброму тестю Фрею пришлось расторгнуть эту помолвку, когда король Роб его предал».
«О Барье что-нибудь слышно?» — Бриенна подалась вперед. «Леди Кейтлин боится, что... жива ли она?»
«Без сомнения», — заверил лорд Дредфорта. «Вы это наверняка знаете, милорд».
«Ария Старк пропала на некоторое время, это верно», — пожал плечами Болтон.
«Но теперь она нашлась, и я позабочусь о том, чтобы ее возвратили на север».
«И ее сестру тоже», — сказала Бриенна. «Тирион Ланнистер обещал вернуть обеих девочек в обмен на своего брата».
Болтона это явно позабавило. «Разве вам никто не говорил, миледи, что Ланнистерам свойственно лгать?»
«Здесь оскорбляют честь моего деда?» Джейми взял левой рукой нож для сыра.
«Круглый ножик и тупой, но в глаз его воткнуть можно». На лбу у Джейми выступил пот, и ему хотелось надеяться, что он выглядит не таким слабым, как себя чувствует.
Губы Болтона снова посетила мимолетная улыбка.
«Смелые речи для человека, который даже хлеб без чужой помощи разломить не может. Взгляните, здесь повсюду стража. Ваша стража находится в полулиге от нас. Пока они сюда доберутся, вы будете мертвым, как Эйрис».
«Вряд ли это по-рыцарски — угрожать хозяину дома над его же сыром и оливками.
У нас на севере законы гостеприимства по-прежнему священны. Я здесь пленник, а не гость, и ваш козел отрубил мне руку. Если вы полагаете, что пара слив заставит меня забыть об этом, то вы сильно заблуждаетесь».
Болтона это покоробило.
«Очень может быть. Возможно, мне следует преподнести вас Эдмару Талли в качестве свадебного подарка. Или отрубить вам голову, как поступила ваша сестра с Эддардом Старком.
Я бы вам не советовал. У Бобрового утеса долгая память».
«Между моими стенами и вашей скалой лежит тысяча лиг, горы, моря и болота. Враждебность Ланнистеров для Болтона мало что значит.
Зато дружба с Ланнистерами может значить очень много».
Джейми, кажется, понял, какую игру они ведут. Но понимает ли эта женщина? Он не осмеливался взглянуть на нее.
«Я не уверен, что вы те друзья, которые нужны умному человеку. Элмор, отрежь мясо нашим гостям».
Бриенне подали первой, но она не спешила приступить к еде.
«Милорд, сира Джейми следует обменять на дочерей леди Кейтлин. Освободите нас, чтобы мы могли продолжать свой путь». В письме, которое ворон принес из Риверана, говорится о бегстве, а не о законном обмене. И если вы помогли этому узнику бежать, то вы повинны в измене, миледи. Женщина поднялась из-за стола. «Я служу леди Старк, а я королю Севера, или королю, потерявшему Север, как его стали теперь называть. А он никогда не желал возвращать сира Джейми Ланнистерам». «Сядь и поешь, Бриенна», — сказал Джейми. Элмор и перед ним поставил ломоть сочного мяса с кровью. «Если бы Болтон хотел умертвить нас, он не стал бы подчивать нас своими сливами. Зачем же тратить впустую столь полезные для пищеварения плоды?» Глядя на мясо, он понимал, что одной рукой нипочем его не нарежет. Теперь он стоит меньше, чем девчонка. Хотя леди Кейтлин вряд ли поблагодарит его, когда Серсея вернет ей дочурок в таком же виде. При этой мысли он скорчил гримасу, предчувствуя, что вину за это повесят опять-таки на него. Болтон резал свое мясо аккуратно, размазывая кровь по тарелке. «Леди Бриенна, вы согласитесь сесть, если я скажу вам, что хочу поступить с сиром Джейми в точности так, как желали вы с леди Старк?» «Значит, вы отпустите нас?» Женщина произнесла это недоверчиво, однако села. «Это очень хорошо, милорд». «Не спорю, но лорд Варга несколько затруднил для меня это дело». Болтон перевел свои бледные глаза на Джейми. «Вы знаете, почему Хоут отрубил вам руку?» «Потому что ему нравится это делать». Повязка Джейми окрасилась вином и кровью. «Он и ноги тоже рубит. Мне думается, причина ему для этого не нужна». «Тем не менее, она у него есть. Хоут хитрее, чем кажется. Никто не может командовать долго такой шайкой, как бравые ребята, не имея некоторой смекалки». Болтон подцепил кинжалом кусочек мяса, положил в рот и стал жевать. «Лорд Варга изменил Ланнистерам, потому что я предложил ему Харренхолл, награду в 1000 раз больше той, которую он мог надеяться получить от лорда Тайвина. Он в Вестеросе чужой и не знает, что эта награда содержит в себе яд». «Проклятие Харрена Черного?» — усмехнулся Джейми. «Проклятие Тайвина Ланнистера». Болтон подставил Элмору кубок и Паш молча наполнил его. «Нашему козлу следовало бы посоветоваться с Тарбиками или Рейнами. Они рассказали бы ему, как ваш лорд-отец расправляется с предателями». «Тарбиков и Рейнов больше нет. В том-то и суть». «Лорд Варго без сомнения надеялся, что лорд Станис одержит верх в Королевской гавани и утвердит его во владении этим замком в благодарность за участие в низвержении дома Ланнистера. Боюсь, что он и о Станисе Баратеоне мало что знает», — с сухим смешком молвил Болтон. «Станис, быть может, и отдал бы ему Харренхолл в награду за службу, но присовокупил бы к этому петлю за его злодеяние». «Петля — это милосердие по сравнению с тем, что он получит от моего отца». Теперь он, очевидно, пришел к такому же выводу. «Станис разбит, Ренли мертв, и только победа Старка может спасти его от мщения лорда Тайвина. Но на нее надежда плоха». «Король Роб выигрывал все сражения, в которые вступал», — упорствовала Бриена, непоколебимо верная и на словах, и на деле. «Теряя при этом Фрейв, Карстарков, Винтерфелл и, наконец, весь Север. Жаль, что наш волк так молод. 16-летний юноша думает, что они бессмертны и непобедимы. Человек постарше, полагаю, на его месте уже склонил бы колено. После войны всегда наступает мир, а мир сопровождается помилованием. Но Старков могут помиловать, а Хоутов нет. Обе стороны использовали его почем зря, но ни одна даже слезинки не прольет, когда его не станет. Бравые ребята, можно сказать, пали в битве на Черноводной, хотя и не участвовали в ней». «Вы уж простите, но я о них скорбеть не стану. Вам не жаль нашего несчастного обреченного козлика? А вот боги, должно быть, сжалились над ним, иначе они не позволили бы вам попасть к нему в руки». Болтон прожевал и проглотил еще кусочек мяса. «Кархолд меньше и беднее Харренхолла, зато львиным когтям до него не достать. Женившись на Элис Карстарк, Хоут мог бы стать настоящим лордом. Если он получит сколько-нибудь золота от вашего отца, тем лучше. Но он намеревался доставить вас к лорду Рикарду, сколько бы ни заплатил ему лорд Тайвин. Его ценой была невеста и безопасное убежище. Но чтобы продать вас, он должен был вас сохранить. А на речных землях это теперь задача не из легких. Гловер и Толхард потерпели поражение при Синем Доле, но остатки их войска все еще бродят в этих краях, и гора добивает отставших. К югу и востоку от Риверана рыщет около 1000 людей Карстарка, выслеживая вас. Добавьте к ним людей Дари, оставшихся без лорда и без закона. Стаи настоящих четвероногих волков и разбойничьи шайки лорда Молний. Дондарион охотно повесил бы вас с козлом на одном дереве. Болтон подобрал кровяную подливку кусочком хлеба. Харренхолл — единственное место, где лорд Варга может сберечь вас. Но здесь моих людей и фреев сира Эйниса намного больше, чем его бравых ребят. Он, безусловно, опасался, что я верну вас сиру Эдмару в Риверан. Или, хуже того, отошлю вас к вашему отцу. Искалечив вас, он отвел от себя угрозу вашего меча, запасся зловещей посылкой для вашего отца и понизил вашу ценность в моих глазах. Он мой человек, а я человек короля Роба, поэтому лорд Тайвин может приписать его преступление мне. Вот в этом и состоит мое затруднение. Он выжидающе уставился на Джейми бледными, холодными, немигающими глазами. «Вы хотите, чтобы я очистил вас от вины?» «Сказал отцу, что этот обрубок не ваших рук дело». Джейми засмеялся. «Отправьте меня к Серсее, милорд, и я пропою сладкозвучную песню о том, как хорошо вы со мной обращались». Он понимал, что в случае любого другого ответа Болтон отдаст его козлу. «Будь у меня рука, я изложил бы то же самое письменно, как меня искалечил наемник, которого сам же отец привез в Вестерос, и как благородный лорд Болтон меня спас». «Полагаюсь на ваше слово, сир». Такое Джейми нечасто доводилось слышать. «Как скоро нам разрешат уехать? И как вы намерены уберечь меня от всех этих волков, разбойников и людей Карстарка? Вы уедете, как только Квиберн сочтет вас достаточно окрепшим, с сильным эскортом отборных солдат под командованием моего капитана Уолтона Железные Икры. Это человек поистине железный, и он благополучно доставит вас в Королевскую гавань. Дочерей леди Кейтлин тоже нужно доставить домой в целости и сохранности», — вмешалась женщина. «Мы охотно примем помощь вашего Уолтона, милорд, но за девочек отвечаю я». Болтон бросил на нее безразличный взгляд. «Девочки больше не ваша забота, миледи. Леди Санса теперь замужем за карликом, и одни только боги могут разлучить их». «Замужем?» — опешила Бриенна. «За бесом? Но ведь он клялся перед всем своим двором, перед лицом богов и людей». «Да чего же она наивна?» Джейми, по правде сказать, был удивлен не меньше ее, но лучше скрывал это. «Санса Старк? Пожалуй, она научит Тириона улыбаться». Джейми помнил, как счастлив был брат со своей крестьяночкой. Целых 2 недели. «Вряд ли клятвы беса что-то значат теперь», — сказал Болтон. «Во всяком случае, для вас». На лице женщины отразилась тревога. Видимо, она почувствовала, наконец, как защелкнулись стальные челюсти капкана. Болтон подозвал к себе стражников. «Сир Джейми продолжит свой путь в Королевскую гавань, но о вас, как вы могли заметить, речи не было. Я поступил бы бессовестно, лишив лорда Варга обоих его трофеев». Болтон взял с блюда еще одну сливу. «На вашем месте, миледи, я перестал бы беспокоиться о Старках и подумал бы о себе, вернее, о сапфирах».